говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Международная антикоррупционная организация Transparency International включила Рамзана Кадырова в список наиболее коррумпированных государственных служащих мира. Верховный суд Карелии признал порочащей репутацию МВД часть статьи местной газеты «Северные берега», в которой содержалась информация о нарушении закона сотрудникам инспекции по делам несовершеннолетних. В Польше обнаружен документ, свидетельствующий о сотрудничестве Леха Валенсы со спецслужбами. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, международная антикоррупционная организация Transparency International развернула масштабную кампанию против высокопоставленных коррупционеров со всего мира, в число которых попал и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Опросив своих читателей и экспертов, борцы с коррупцией составили список из 15 наиболее коррумпированных государственных служащих. Главная цель проекта – убедить граждан, что возможность противодействовать масштабной государственной коррупции существует, и добиться изменения международного законодательства, в котором до сих пор нет определения «жертва коррупции». Помимо того, что Рамзан Кадырова включили в список 15 ведущих коррупционеров мира, Transparency International ведет сбор подписей против возможного снятия санкций в отношении президента Чечни, которые были введены ЕС в 2014 году. В организации полагают, что многочисленные высказывания Кадырова в отношении российской оппозиции разжигают ненависть и вражду, и поэтому санкции в отношении него должны действовать как можно дольше. Из соображений безопасности принять участие в акции «Стоп Кадыров» можно анонимно. О целях кампании против Рамзана Кадырова моей коллеге Любови Чужовой рассказала директор по внешним связям Transparency International Вирджини Кулодон.
У нас большая кампания глобально по всему миру против высокопоставленных коррумпированных чиновников. Вообще мы этим занимаемся. Transparency занимается борьбой с коррупцией по всему миру. Мы базированы в Берлине. Но мы хотим просто дать понять, что когда есть коррупция на этом уровне, существуют жертвы. Это всем понятно, кроме высокопоставленным чиновникам, кроме государства. И в сегодняшнем законодательстве не существует понятия жертв по отношению к коррупции. Поэтому мы начали вот эту большую кампанию, и Ахмад Кадыров, его фонд, является одним из 15 примеров, которые мы показываем. Мы хотим остановить Кадырова. Все его последние заявление против демократической оппозиции – это вообще призыв к ненависти и насилию. Это преступление по всем стандартам, по международным стандартам и по российским стандартам. Поэтому мы призываем Европейский Союз сохранить санкции против Кадырова самого, несмотря ни на что, ни на ситуацию в Украине.
Вирджини, вот насколько я понимаю, вы включили Ахмада Кадырова в список 15 самых масштабных коррупционеров государственного уровня. А кто еще вошел в этот список и по какому признаку туда попадают высокопоставленные чиновники со всего мира?
Мы в октябре-ноябре просили людей послать кандидатов, о ком они думают, когда мы говорим о высокопоставленной коррупции. И мы получили довольно много примеров. У нас пример из Латинской Америки, 4. У нас из нашего региона Кадыров и Янукович, Ливан, также Тунисия, Египет. В общем, там есть о чем думать.
Кадыров по какому признаку попал в этот список?
Мы получили анонимно заявление, что он самый коррумпированный в этом регионе. Потом, когда мы получили это несколько раз, мы позвали эксперта, который нам делал просто анализ того, что происходит в Чечне, и мы решили поставить этот пример на сайт.
Если говорить о доходах Кадырова и о масштабной коррупции в Чечне, с чем или с кем все это связано? В чем секрет процветания, благосостояния и безнаказанности Ахмада Кадырова, как вы считаете?
Это нам тяжело судить, но небезнаказанность – это вообще явная вещь, и мы хотим это остановить. И мы же видим, что деньги, которые просто ходят через фонд, не все складываются в общество. Поэтому существуют жертвы. Вот эти иконы, которые существуют в Чешской Республике, стиль жизни Ахмада Кадырова, все эти деньги могли бы быть вложены там обратно в общество, в школы, в больницы и так далее. Поэтому вот этот смысл, что все эти коррумпированные деньги не входят в общество обратно, и что существуют жертвы, мы обязательно хотим поменять международные законодательства и помочь людям таким образом.
Вы уже отметили, что призываете голосовать людей за то, чтобы ЕС не отменял санкции против Ахмада Кадырова, введенные в 2014 году. Почему вы против? Как вы думаете, вот эти санкции, продление вот этих санкций как-то может повлиять на ситуацию в Чечне?
Да, мы думаем, что продлить санкции поставит Кадырова в плохом финансовом положении и поэтому поможет стране. Обязательно надо остановить эту неприкосновенность и надо просто дать всем понять, что это время позади. Так, мы все понимаем, что это тяжело, что в некоторые инстанции, как в Чечне, это даже опасно людям. Поэтому не все голосуют и не все должны голосовать. Это всем понятно из-за безопасности. Но те, которые живут за границей, которые, в принципе, считают, что они в безопасности и что надо это остановить, мы призываем голосовать, чтобы дать понять Европейскому Союзу, что Кадыров действительно призывает к ненависти и насилию, и что мы этого не хотим.
Как можно оценить будет успехи кампании? Когда можно будет их оценить?
Вы знаете, в Латинской Америке первый же день, когда мы начали вот эту кампанию 9 декабря, мы получили письмо, довольно длинное письмо от одного из санкционированных. И мы только что его поставили на сайт 2 месяца спустя. И там жуткая местная кампания в СМИ, и человек просто теряет лицо. Если мы верим в то, что если все вместе мы просто даем понять некоторым государствам или инстанциям, что хватит коррупции на этом уровне, что просто существуют жертвы. Мы вообще верим в то, что мы сможем немножко дать просто ситуации поменять. Я должна сказать, что мы этого человека не знали совершенно здесь, в Берлине. Никто из нас не знал про него. Мы получили так много писем, что вот есть такой сенатор, что он злоупотребляет, что он говорит, что у него, как и Кадыров, кстати, годовая зарплата не больше 100 тысяч долларов, и у него вот такая вилла, такой стиль жизни, что это невозможно, что деньги, он злоупотребляет вообще свои функции и так далее. Так много писем, что мы решили посмотреть. Мы позвали эксперта, мы решили посмотреть на то, что там делается. И действительно, очень много статей, довольно много, мы решили поставить это на сайт. Человек старался просто бороться и писал нашим адвокатам. И там был какой-то обмен писем и встреч с нашими адвокатами. Но, тем не менее, решили задать вопросы. Посмотрите, там 4 страницы вопросов. Откуда такие деньги и так далее. И действительно сейчас ситуация меняется не в его пользу. Поэтому мы считаем, что если мы все вместе в какой-то стране решаем бороться против определенного коррумпированного человека, это возможно.
Вот сегодня многие в России смотрят на Ахмада Кадырова как на возможного преемника Владимира Путина. Обсуждается такая возможность. Каковы перспективы Ахмада Кадырова вообще в политической жизни?
Знаете, давайте без собственного мнения. Я все-таки, как французский человек, верю в демократические институции. Если люди будут голосовать демократично за Кадырова, то это будет их выбор. Но пока мы считаем, что там есть проблемы, что деньги недостаточно складываются в Чечню, хотя и они в определенной степени складываются в общество, но не все. И мы считаем, мы задаем вопрос, мы считаем, что там есть проблема, что можно голосовать за то, чтобы санкции были сохранены, как они сейчас есть.
Рассказывала директор по внешним связям Transparency International Вирджиния Кулудон. С ней беседовала моя коллега Любовь Чижова. Верховный суд Карелии на этой неделе признал порочащей репутацию МВД часть статьи местной газеты «Северные берега», в которой содержалась информация о нарушении закона сотрудникам инспекции по делам несовершеннолетних и 2 русские пословицы. Газета «Северные берега», редакция которой расположена в поселке Калевала, летом 2015 года опубликовала статью, в которой сообщалось о нарушении прав несовершеннолетнего сотрудникам полиции. Инспектор провел с 10-летним подростком беседу в служебном автомобиле без присутствия его родителей. Текст сопровождался пословицами «закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло», и «законы святы, да законники лихие супостаты». МВД Карелии обратилась в Костомукшинский городской суд с требованием опровергнуть содержащуюся статьи информацию, но получила отказ. В решении суда отмечалось, что ссылки на пословицы следует рассматривать как оценочные суждения автора, которые невозможно проверить на соответствие действительности. Однако Верховный суд Карелии отменил это решение, обязав опровергнуть пословицы. Любовь Горохова, главный редактор газеты «Северные берега» и автор статьи, которая вызвала недовольство МВД, сообщила Радио Свобода, что издание намерено подать кассационную жалобу на решение Верховного суда Карелии. Она также рассказала, что это не первый случай давления на газету со стороны государственных органов, а само издание образовали ушедшие после конфликта с муниципальными властями из официальной газеты журналисты. С Любовью Гороховой беседовал корреспондент Радио Свобода Иван Мартыненко.
Еще в июле месяце наше издание опубликовало статью о том, как инспектор по делам несовершеннолетних работал и в ходе своей работы совершил определенные нарушения закона, да, беседуя с ребенком несовершеннолетним в отсутствии законных представителей в машине полиции. И Министерство почему-то внутренних дел республики подали иск в суд о защите чести, достоинства, деловой репутации. Попросили опубликовать опровержение информации, которая у нас прошла. Информация была построена так, что был официальный ответ из Министерства республики, из Министерства МВД, в котором говорилось, что инспектор ПДН выезжала на место, чтобы отобрать показания у мальчика. И на основании этого ответа была, в принципе, публикация. Суд первой инстанции мы выиграли. Как-то думали, что на этом все, в принципе, успокоится. Но Министерство МВД подали в суд Верховный. Но дело в том, что в публикации в самой даже не затронуты интересами МВД. И Министерство упоминается у нас лишь один раз. Министерство внутренних дел говорится о том, что от них мы получили официальный комментарий. Не более того, почему министерство посчитало себя опороченными, почему это порочит честь министерства. Вообще нам непонятно, каким образом родился этот иск.
Сам факт по поводу того, что инспектор провел беседу с несовершеннолетним ребенком без присутствия родителей. Это есть какие-то свидетельства, там, фотографии или еще что-то? МВД, а есть им что противопоставить? То, что вот был такой факт на самом деле.
Даже в Верховном суде признали, что данный факт имел место быть, и что беседа в машине – это нарушение, была такая фраза в моей публикации. Она соответствует действительности. Вот этот факт признали. Самое смешное, что не признали мое отношение к этому факту, где я написала свое личное видение, свое мнение высказала. И получается, что инспектор нарушил, да, но я не могу ничего высказать, никакой оценки своей личной дать этому.
Я так понимаю, они даже не сказали, как это вообще можно опровергнуть, учитывая, что там часть текста — это просто русские пословицы.
Пословицы, да. Удивительное решение вчера мы получили, мы просто не знаем, как нам опровергать пословицы русского народа.
Если Верховный суд признал, получается, по факту, что нарушение со стороны инспектора было, они не вынесли никакие предписания МВД о том, чтобы провести проверку?
Вы знаете, этим никто не озаботился ни на одном из этапов вот этой всей долгой истории. Хотя изначально, после того, как с ребенком вот эта беседа произошла, я просто лично явилась свидетелем этого. Лично я это видела. И еще другие свидетели, которые в суде подтвердили, что такое было. И после этого в Министерство МВД я обратилась за комментарием и с просьбой дать правовую оценку действиям инспектора. Но вот понимаете, что нигде не было разбирательства, никакой служебной проверки, ничего не назначилось. Родилось дело. Иск в суд от министерства. Вместо того, чтобы разобраться в причинах, там, да, почему публикация появилась, на самом ли деле инспектор там как-то действовал. Нет, никто не стал, ни суд, тем более не озаботился этим.
Вы намерены дальше подавать кассационную жалобу на решение суда?
Да, мы намерены подавать кассационную жалобу. Мы будем, естественно, бороться до конца, и потому что мы расцениваем это как ограничение свободы слова, мы расцениваем это как попирание конституционных прав и свобод человека на мысли, в принципе, и на высказывание своей точки зрения. Поэтому для нас принципиально эта позиция должна быть, естественно, обжалована. И мы будем идти, если понадобится, в Верховной России и бороться до конца.
А ЕСПЧ вы не думали? Потому что, насколько я понимаю, суд вот первой инстанции, он как раз-таки ссылался на Конституцию.
На ЕСПЧ.
Да, и да. На ЕСПЧ.
Все верно. Мы, ну, если, надеюсь, этого не понадобится, но если будет... Так, значит, пойдем мы туда, нам ничего не остается. Нам приходится бороться за свободу слова. Мы независимое издание, молодое издание. В принципе, очень маленькая газетка. Но вот давление власти на нас оказывается таким образом.
А вы не могли бы еще немного просто рассказать о самой газете?
В нашей газете 5 февраля сего года исполнилось 2 года, как мы организовались. Предыстория была там тоже шумная и громкая. У нас коллектив редакции работал в районной газете «Новости Каливалы». Есть такая газетка, да? Официальная газета муниципальная. И из-за конфликта, который произошел с районным уровнем власти, на выборах нам пришлось покинуть редакцию, всем коллективам мы ушли тогда. И уходя всем коллективом в никуда, ну, в нашем районе просто больше нет средств массовой информации, а мы все профессионалы, которые работают уже большое количество лет. И мы таким образом ушли и решили организовать свою газету независимую. Вот нам исполнилось 2 года, 5 февраля. И, по сути дела, мы выпускаем совсем небольшой тираж, 800 экземпляров у нас выходит на территории района, Каливальский район, поселок Каливала. И здесь населения у нас мало, ну и, соответственно, и тираж очень маленький. Газета, так как независимая, конечно, к нам много претензий со стороны разных органов власти, и правоохранительные системы тоже к нам относятся так, с настороженностью. Вот буквально недавно в прокуратуре объяснялось по жалобе районной администрации. Вот в судах мы тоже оказываемся. И, конечно, понимаем, что нас читают не одна пара глаз. И давление такое. Видимо, это этот судебный иск, это давление именно власти.
Ну, то есть эти объяснения, которые вы давали в прокуратуре, это все связано именно с публикациями, какие-то такие
да,
острые темы?
Да, все правильно понимаете. То есть на наши публикации реакция идет. Бывает, нам не приходится объясняться, но что-то критическое мы опубликовали, и ситуацию там власти пытаются менять сразу же на глазах, там что-то исправлять, что-то делать по-другому.
А как вообще ваши читатели вот реагируют? Допустим, вы пишете о нарушениях инспектора, и когда начинается на вас давление, как-то вас поддерживают именно сами жители и читатели вашей газеты?
У нас газета больше ориентированная, конечно, на запрос социума и на защиту такую социума от какого-то произвола, который происходит на местах. И, конечно, отклик есть, и нас поддерживают. Ну, просто у нас район маленький, тут, можно сказать, все друг друга знают. И, конечно, те, кто работают где-то в бюджете, например, да, в бюджетных организациях, они хоть нас и поддерживают, но могут бояться даже поздороваться. Не дай бог, кто-то там увидит со стороны власти. Поддержка простого населения, она, конечно, есть, нам ее высказывают, нам пишут, приходят, звонят. Этот отклик идет все время, и ради чего мы и работаем, ради людей.
С главным редактором газеты «Северные берега» Любовью Гороховой беседовал мой коллега Иван Мартыненко. Очередное дело о маковых булочках, начавшееся 6 лет назад в Воронеже, обернулось нешуточными сроками для 4 обвиняемых. Апелляция на решение районного суда, которую рассмотрел областной суд, не облегчила участь владельцев семейного кафе. Суд оставил в силе самые тяжкие из обвинений – приготовление наркосодержащей смеси, включающей пищевой мак, маковую соломку и опий, особо крупный размер изъятой смеси и групповой характер деяния. В Воронеже каждый знает, что уголовное дело о булочках с маком против семьи Полухиных появилось после того, как они вызвали наряд полиции, чтобы усмирить пьяных сотрудников наркоконтроля. Тему продолжит моя коллега Евгения Назарец.
И районные, и областные суды по громкому делу о маковых булочках в Воронеже оставили открытым вопрос. Если пищевой мак является разрешенным к свободной продаже товаром, законно ли сажать тех, кто его реализует, за сбыт смеси наркотических средств с семенами мака? 17 февраля Воронежский областной суд после полуторамесячного рассмотрения огласил резолютивную часть приговора семье Полухиных. Коллегия под председательством судьи Владимира Сыроватского только исключила по 5-6 эпизодов каждому подсудимому, вмененных им в вину районным судом. В главном же для Полухиных после апелляции ничего не изменилось. Они остались виновными в наркоторговле и должны отбыть наказание. 4 человека – муж и жена, их дочь и сестра жены, державшие небольшое кафе на окраине Воронежа, были отправлены за решетку Левобережным районным судом Воронежа в июле 2015 года. По 8,5 лет судья Татьяна Лебедева отмерила каждой женщине, отцу же семейства, которому следствие определило роль руководителя преступного сообщества, дали, тем не менее, на 2 месяца меньше. После рассмотрения апелляции областным судом приговор практически не изменился, подчеркивает адвокат Наталья Гончарова.
Самый тяжелый эпизод у нас стал в подготовлении, там поэтому он как бы все перекрывает. Если бы его не было, то, естественно, срок бы снизился значительно с учетом того, что 5 эпизодов.
Защита утверждает, что вина владельцев кафе не доказана. Пищевой мак может содержать различные примеси, в том числе маковую соломку и опий, что подтверждается данными экспертизы, независимой от Федеральной службы наркоконтроля. И как вообще обвиняемые могли в массе мака из мешков отмерять строго определенную дозу соломки или опия? И районный суд, и суд высшей инстанции оставили без внимания эти аргументы защиты. Оба слушания не дали ответ и на вопрос адвокатов, каким именно иным способом приготовления дурманящих веществ считаются причастными их подзащитные. В России не существует ограничений на продажу мака отдельным категориям граждан. А с чем наркоманы его смешивали ради получения желаемого эффекта, продавец пищевого продукта знать не может и нести ответственность за это тоже. Если так к делу подходить, можно пересажать и продавцов бытовой химии, ведь наркоманы порой используют и эти вещества, говорили сами подсудимые в свою защиту, напоминая, что в действующем законодательстве даже не встречается понятие «семена». Засекреченность ведомственных документов с грифом для служебного пользования и свидетелей закупщиков добавили сомнения относительно чистоты и законности оперативно-следственных действий сотрудников Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. У защиты вызвали сомнения показания свидетелей обвинения. Это все засекреченные закупщики. Правозащитный журналист Леонид Никитинский был в дни процесса в Воронеже по своим делам. Он выкроил время, чтобы послушать прения сторон, и пришел к выводу, что обвинение в практике российского судопроизводства злоупотребляет секретностью. По мнению Никитинского, хотя бы одного из 9 свидетелей закупщиков следовало представить суду.
Это злоупотребляет, вне всякого сомнения. Да? То есть, бывает, мне об этом не трудно говорить, потому что я его не изучал, тут надо черт знать. Это агентура, да, может быть. Конечно, любое раскрытие агентуры опасно для агентуры, там, черта. Но до какой степени всегда надо взвешивать. И то, что обвинение тем злоупотребляет, это не со мной. Все 9 и все засекреченные в это трудно себе представить. Если вы не можете хотя бы одного рассекретить, ну тогда не судитесь. Так бы поступил, я не знаю, там какой-нибудь другой суд.
Лица и реальные имена агентов-закупщиков должны, по мнению гособвинителя, оставаться засекреченными из-за якобы существующей угрозы их жизни. А их повторный допрос был бы излишним, поскольку по прошествии 5 лет те могли что-то забыть. В ходе следствия одна из ключевых свидетельниц обвинения, Жанна Деревенских, изменила свои показания, признав, что они были даны в обмен на смягчение приговора ее близким. Но прокурор в апелляционном процессе Ольга Колтакова рекомендовала ориентироваться на первоначальные показания этого свидетеля. Выступление прокурора в прениях не оставляло сомнений в том, что обвинительный приговор не будет отменен. Адвокат Александра Полухина Юрий Михайлов рассчитывает на отмену приговора в Верховном суде России хотя бы по формальным основаниям. По словам адвоката, в первой инстанции судья продолжала зачитывать приговор без участия его подзащитного, которого выводили для оказания медицинской помощи. «Не объявить в этом случае перерыв – грубейшее процессуальное нарушение», – говорит адвокат Михайлов.
В принципе, ожидаемое определение, то есть такого, что сверх, я лично не ожидал. Но я рад то, что прокуратура отказалась по 4 эпизодам по отношению к каждому подсудимому от обвинения. Это уже пошло осознание того, что они не причастны вообще к этому преступлению. Считаем то, что Верховный суд, который будет в дальнейшем рассматривать, обратит на это серьезное внимание. Там очень много нарушений. Даже главнейшее нарушение говорил, о которых суд сейчас ничего не сказал. Отсутствие подсудимого в зале суда при оглашении приговора в первой инстанции. Он не был. На коллегиальном заседании есть про это отметка, то, что он не был при оглашении приговора. Однозначно должна быть отмена судебного решения. Я думаю, связано с тем, что 6 лет продолжается уголовное преследование по логике с 1 марта 2010 года, вот 6 лет. Поэтому суд решил апелляционный не отменять приговор. Здесь будет обжаловано уже здесь, в президиум Воронежского областного суда, 2 месяца на это дано. А потом, конечно, Верховный суд.
Воронежское маковое дело не единственное в следственной практике ФСКН в последние годы. Но его уникальность, как отмечает воронежский юрист Юрий Слепченко, в приговоре. В похожих армавирском и московском процессах удалось доказать невиновность обвиняемых. На подходе еще брянское маковое дело. По мнению Юрия Слепченко, накопилось достаточное количество решений, которые требуют разъяснений со стороны Пленума Верховного Суда.
В последнее время несколько дел по стране, в принципе, аналогичных были проведены. И решения, в том числе вот армавирское дело Читановского районного суда города Москвы, где были внесены оправдательные приговоры как раз по пищевому маку. Значит, если, допустим, посмотреть, еще в Брянске областной суд дважды возвращал прокурору дело ввиду того, что не находили оснований для принятия решения. В частности, там дело Шилова, 42 тонны пищевого мака, которые поступили на брянскую таможню. И там достаточно такое громкое дело было, когда привлекли и эксперта, который давал заключение по этому маку, специалист Пензенский НИИ сельского хозяйства. Хотел бы сказать, что все это выльется, я считаю, что в ближайшее время в отдельное постановление Пленума Верховного Суда, потому как формальные признаки состава преступления имеются, да, но проблема в том, что любой мак пищевой, кондитерский, имеет микроскопические остатки, в том числе и алкалоиды тибаина. В частности, допустим, 0,69% содержится в пищевом маке. И это, если, допустим, пересчитать на тонны, на 42 тонны, да, можно получить крупный размер, который необходим для привлечения к уголовной ответственности фигуранта. Вот, поэтому с этим как-то необходимо будет вопрос решать, поскольку, допустим, были обращения и в Совет Федерации Матвиенко. Но, к сожалению, никаких движений пока нет. Взять, что думцы, что Совет Федерации озадачены тем, что сейчас будут выборы в сентябре 2016 года, да, а не тем, что вот решать вопросы текущие по сложившейся практике.
Большинство из тех, кто сочувствует воронежским обвиняемым Полухиным, как и их защита, считают не случайным, что уголовное дело было открыто на следующий день после того, как владельцы кафе вызвали наряд полиции, чтобы усмирить пьяных сотрудников наркоконтроля. Понятыми при следственных действиях выступали будущие юристы, проходящие практику в ФСКН. Некоторые впоследствии стали сотрудниками ведомства. Изъятые в качестве вещдоков мешки с маком хранились не по правилам. Личные деньги семьи, первоначально также приобщенные к доказательствам, вообще исчезли. Теперь, по решению областного суда, госказна выплатит подсудимым сумму, значившуюся в протоколе обыска. Евгения Назарец, Радио Свобода.
Продолжается программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. В Польше обнаружен документ согласия на сотрудничество со спецслужбами ПНР, подписанное лично Лехом Валенцией. Оригинальность документа подтверждена. Речь идет о 70-х годах прошлого века. О том, что известно об этих бумагах и делах, с ними связанных на настоящий момент, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Документы были обнаружены в доме покойного генерала Чеслава Кищика, бывшего министра внутренних дел в Польской Народной Республике. В Институт национальной памяти Польши обратилась его вдова Мария Кищик с предложением купить архив, в котором есть документы, свидетельствующие о сотрудничестве Леха Валенсы со спецслужбами Народной Польши. Такие операции, однако, запрещены польским законодательством. Граждане обязаны сдавать документы подобного рода в Институт национальной памяти. В результате сотрудники института при помощи полиции конфисковали документы, хранившиеся в доме Марии Кищак. Уже через два дня руководитель Института национальной памяти Лукаш Каминский заявил.
В тешце персональной знайдуешь коперта. А в ней одрэнчне написано...
В личном деле Валенсы найден конверт, в котором согласие на сотрудничество со службой безопасности, подписанное Лех Валенса, псевдоним Болек. В деле также, среди прочего, подписанные псевдонимом Болек квитанции, подтверждающие получение денег.
Между иными одрэнчне, подписанное псевдонимом Болек, поквитование отбору пенензи.
По его словам, в деле обнаружены также многочисленные доносы тайного агента, работавшего под псевдонимом Болек, а также записки сотрудников службы безопасности, составленные после встреч с агентом. Материалы состоят из двух частей. Личное дело Валенсы – 90 страниц документов и документы, касающиеся сотрудничества с ним – 279 страниц. Лукаш Каминский.
Часть донесений писана есть одрэнчне и подписана...
Часть доносов написана вручную и подписана псевдонимом Болек. Документы касаются периода с 1970 по 1976 год.
Pojmują okres lat 1970-1976.
Сам Лех Валенса, который находится сейчас в Венесуэле, сегодня написал коротко в одной из социальных сетей: «Не может быть никаких материалов, исходящих от меня. Если бы были, то не надо было бы подделывать. В суде я это докажу». Примечательно, что при папках с личным делом Валенсы было обнаружено собственноручное письмо генерала Чеслава Кищика, датированное апрелем 1996 года, в котором он пишет, что передает документы государству, однако этого почему-то не сделал. Информация Института национальной памяти произвела в Польше эффект взорвавшейся бомбы. Если одни, как, например, легендарный оппозиционер Анджей Гвязда, говорят, что давно знали о сотрудничестве Валенсы с коммунистическими спецслужбами, то другие призывают позволить историкам закончить инвентаризацию всех найденных документов и не делать поспешных выводов.
Але przecież miarą człowieczeństwa każdego.
Мерилом того, кто есть каким человеком, не являются несколько инцидентов. Давайте вспомним. В 1970-м Валенса вышел с рабочими протестовать, когда против них были выставлены крупнокалиберные пулеметы. Он пришел в профсоюз, распространял листовки. Это также тогда особенно не приветствовалось.
Там тоже у вас его не витано.
Сказал бывший оппозиционер, а ныне сенатор Ян Рулевский. Рулевский высказал также удивление, что бывшие коллеги по солидарности так горячо приветствуют документы, полученные от бывшего смертельного врага, генерала Кищика. Примечательно, что еще в 2008 году Институт национальной памяти Польши издал книгу двух историков Славомира Цинкевича и Петра Гонтарчика о Валенсе, в которой говорилось, что в 1970 году будущий президент мог быть завербован спецслужбами Польской Народной Республики и работать под псевдонимом Болек. Авторы отмечали, что сотрудники службы безопасности поначалу хвалили нового агента, но в 1976 году он не высказывал желания работать дальше и был признан бесполезным для служб. В связи с появлением новых документов историки напоминают также о ситуации, имевшей место в начале 90-х, когда в канцелярию уже президента Леха Валенсы были запрошены из архивов его личные дела, и вернулись они на место с вырванными страницами.
Для меня в оцене Леха Валенсы значительно важнее.
Для меня, что касается оценки Леха Валенсы, важно не столько то, что он делал в первой половине 70-х, а то, что он сделал, уже будучи президентом, с материалами дела агента Болика и иными документами службы безопасности, которые он получил примерно в 1993 году. Это детально описано в книге Гонтарчика и Цинкевича. Валенса до сих пор не объяснил, что с этими документами случилось.
Что с этими документами еще стало?
Заявил профессор Антоний Дудек. Неясно также и почему соответствующие службы в течение всех этих лет не обыскали дом генерала Чеслава Кищика. Известно, что накануне падения коммунистического режима спецслужбы сожгли часть документов, а часть, особенно таких, при помощи которых в будущем можно было бы шантажировать известных в стране людей, обеспечивая себе спокойную старость, высокопоставленные функционеры служб просто украли. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
«Радио Свобода» представляет цикл интервью «Россия. Я в тени Кремля». 12 бывших руководителей постсоветских государств рассказывают о своем отношении к России и проводимой ею политике. Интервью, которое на протяжении полугода собирала корреспондент белорусской службы «Радио Свобода» Анна Соусь, демонстрирует весь спектр эмоций по отношению к Москве. От гнева и трезвого прагматизма до искренней любви и привязанности. Сегодня в нашем эфире первый постсоветский лидер Белоруссии Станислав Шушкевич.
Я хотела бы процитировать фрагмент из вашей книги «Моя жизнь. Крушение и воскрешение СССР». Подписав рукой президента России и ратифицировав российским парламентом Беловежское соглашение, Россия впервые с 1794 года официально признала независимость своей граничащей с ней колонии Беларуси. Вот это 91 год, Беловежские соглашения, Россия, вот как вы написали, впервые официально признала независимость. После этого было союзное государство, Евразийский экономический союз. Как вы считаете, насколько велика угроза независимости Беларуси со стороны России сейчас?
Вы понимаете, у нас недостойная политика. Вот если делает президент какое-то заявление, то это неизвестно, будет так или наоборот. И он всегда вначале, у нас даже есть такой один исследователь, Падгу, он, в общем, целую книжечку его заявлений опубликовал, из которых в первых строках он пророссийски настроен, а в последних строках он вдруг прозападно настроен. Верить ему нельзя. Я думаю, что ради сохранения личной власти наш сегодняшний нелегитимный, повторяю, нелегитимный президент продаст все, что угодно, включая Беларусь. Хотя он заявляет, что он сторонник белорусской независимости и так далее, и так далее. Все его действия противоречат этому. Во-первых, незачем решать вопрос, в общем, с военным здесь присутствием. Незачем нарушать Конституцию и посылать белорусских военных за рубеж, вот, поскольку они не должны участвовать ни в каких действиях согласно Конституции. Поэтому угроза очень большая из-за того, что Работает старый советский принцип. Я начальник, ты дурак, сверху донес. Понимаете, вот куда ему вдруг повернет, ему покажется сейчас, что трудно сохранить власть, потому что экономические сложности. И он начнет заигрывать с Западом. А наивный Запад, в общем, развесит уши и поверит ему, и в общем-то, пришлет. Он разве это жест, ну, казалось бы, сейчас все... Я очень доволен также этим, что освобождены политические заключенные. Но они не реабилитированы. Что это за освобождение? Ни в чем не виноватого того же Статкевича, когда он должен ходить отмечаться чуть ли там не каждый день в отделении милиции и не имеет, в общем-то, нормальных политических прав. Это не освобождение, это заигрывание. А формально Запад счастлив, доволен. Ну, я тоже счастлив, доволен, что он на свободе. Но это недостойная игра. Я еще раз говорю, недостойная политика. Нет чувства достоинства.
А цена независимости Белоруссии вот в 91-м году и в 2015-м, сейчас она более велика?
Можно стать на путь независимости. Констатация того факта, что Россия признает независимость, вот как вы процитировали мою книжку, наступила в декабре, кстати, после подписания и ратификации Думой и белорусским парламентом этого договора о создании Содружества независимых государств. Я горячий сторонник Ельцина. Понимаете, не глядя на все, что там было с ним на его отступление, он четко придерживался принципа права на национальную государственность по-настоящему, нелицемерного, понимаете, права. И надо было бы следовать по этому пути. Но у Лукашенко не было иного варианта, в общем-то, как-то закрепиться, получить поддержку России, кроме объявить всех врагами России. Я же тоже стал врагом России. Белорусский народный фронт – это враги России. Всякие политические образования – враги России. Один Лукашенко. Ночью вкопали пограничный столб, утром выкопали вместе с Черномырдином. Понимаете, такое лицемерие, такая показуха. Так? А там, казалось бы, я раньше думал, ну, это же смешно, что высокообразованный Путин никогда не позволит себе заниматься такими глупостями, которыми занимается убогообразованный Лукашенко. Оказывается, тому только выгод. Он, значит, даже были ведь осуждения, там, допустим, у того же Медведева, бытность президентом России, когда он осуждал Лукашенко, а потом они вдруг все пришли к выводу, что политически очень выгодно иметь такого здесь, в общем-то, ну, царька, фактически наместника. И поэтому угроза независимости Беларуси очень велика. Если сравнивать с 91-м годом, я бы не сказал, что тогда ситуация была лучше. Тогда по инерции мы по многим позициям оказывались очень зависящими от России. И надо было достойным образом эти вопросы решать. Достоинство было потеряно в первые же дни, потому что Лукашенко заявил о своем верноподданничестве не только словами, но и действиями.
А вот в своей книге, я еще процитирую вас, вы писали о том, что белорусы в советское время были более советскими даже, чем россияне. Вот если очень метафоричное название «Крушение и воскрешение СССР» взять название вашей книги, вы можете сказать, в какой день, в какой год, в какой момент в Беларуси воскрес Советский Союз? Было это раньше, чем он воскрес в России или позже?
Вы знаете, самое удивительное, если так серьезно анализировать, я физик по образованию. Понимаете, есть целый ряд критериев, там, независимости и прочее, прочее. Он не умирал. Самое страшное, что он не умирал ни на минуту, Советский Союз. Почему? Цель не исчезновение Советского Союза. Цель – это, в общем-то, достойная государственность. Ее нужно строить. Значит, нужно менять ментальность людей. Нужно менять их фактически мировоззрение. Притом, это нельзя делать принудительно. Это должен быть образовательный, просветительный процесс. Объяснять, что имело место, что происходило и как это выдавалось властью. Понимаете, потому что у нас же всегда говорят, такая дружба народов, что вообще с ума сойти, уже более дружных нет. А когда посмотреть действительно, понимаете, такую серьезную политику, ну как же было делать Беларусь заложником ядерным, в общем-то, России? Ведь не было ядерного оружия на территории Смоленской области, а было на территории Беларуси. Если возникает конфликт, то та же многострадальная Беларусь должна была потерпеть от уничтожения на ее территории ядерного оружия. То есть ее должны были уничтожить. Она была и здесь, в общем-то, закладником России. Понимаете? Поэтому предыдущую политику нужно анализировать. А дальше, вообще-то, в чем суть вот реформирования, которое постсоветское должно быть? Надо показать, что люди могут быть хозяевами своей судьбы и, в общем-то, могут иметь политические права, могут иметь незыблемые права человека, а здесь все продолжалось по-старому. Я начальник, ты дурак. Понимаете, это принцип сверху донизу работает. И пока этот принцип работает, остается здесь Советский Союз.
А он может умереть?
Он должен умереть. Он должен умереть, но без старания государства, без старания государства белорусского, без старания белорусского правительства, белорусского парламента, а их нет фактически. У нас есть один человек, убого образованный, скажем, притом жизнь его не учит. Жизнь его не учит. Он может, так сказать, одеть маршальскую форму или генералиссимовскую, но он останется там, кто там по званию, капитан не выше, так? Вот. Жизнь должна меняться, и людей нужно учить. Они не будут, так сказать, как стадо осваивать. Это сложный процесс вот этого обучения. Я вам скажу, я имею все время дело со студентами. У студентов иногда возникают очень интересные порывы. Может быть, это хорошо, там стабильность. Но когда им скажешь, что самая высокая стабильность на кладбище, они начинают задумываться, что здесь должно быть и как могут быть варианты. Понимаете, у меня пишут эссе варшавские студенты, студенты Всходни, это те, которые изучают политологию. И вы знаете, очень интересно. Я вижу, как вот это исходное, непростое студенческое мнение, замешанное на всякой непотребности интернетовской, оно все-таки, когда в нормальной беседе, оно формируется в нормальном. Гораздо труднее это сделать с массой людей. Ведь понимаете, в чем вся трагедия? Я это поздно понял, может быть, сформулировал для себя. Ведь что произошло на Западе? Они пережили тяжелые минуты. Они пережили тяжелые послереволюционные минуты. Понимаете, они пережили такие страхи революционные и во Франции, и в Британии, еще раньше, там, и где угодно. Но они это пережили, и они пришли, в общем-то, к какому-то пониманию правового государства, демократического государства. Мы не ценим исходные буржуазно-демократические ценности, которые достигались буржуазными революциями на Западе. Сегодня, возьмите, право на собственность. Законом, утверждено. Кто сегодня ставит этот вопрос? У нас, когда говорилось право на землю, то подавляющее большинство председателей колхоза говорило, кстати, ничего не понимая в этом, и ничего не зная об этом, только понаслышке, что как же это общинный у нас чуть ли не строй, община была, земля никому не принадлежала, черт знает что, хотя она принадлежала, и все было так. Это очень трудно строить, и если нет свободных масс-медиа, вольных масс-медиа, то будет навязываться тот строй, который хочет навязывать государственный правитель. У нас этот правитель – это Лукашенко. Он навязывает тот строй, который позволяет сохранять его власть.
В эфире «Радио Свобода» был первый постсоветский лидер Белоруссии Станислав Шушкевич. С ним беседовала Анна Соусь. И в завершение нашей программы «Новости культуры». На «Мухе», «Цокотухе», «Докторе Айболите», «Майдадыре» и других стихах и сказках Корнея Чуковского выросло не одно поколение советских детей. Однако немногие знают, что для Чуковского, писавшего по-русски, родным языком был украинский. Об этом и о многом другом в интервью корреспонденту «Радио Свободы» Елене Поляковской рассказал внук писателя Дмитрий Чуковский.
Что вам рассказывал Корней Иванович о своем детстве? Я понимаю, что это было не специально, но тем не менее он вам что-то рассказывал, в каких-то случаях там вспоминал.
Конечно, самое такое для него романтическое – это была Одесса, так куда его привезли в трехлетнем возрасте. Дальше он прожил там до своего отъезда в Петербург, а это было уже в начале 20 века. Поэтому все детство, юность, отрочество у него прошло в Одессе. Действительно романтическом месте из-за погоды, из-за самого этого места. У него была замечательная мама. Она была очень простой женщиной, она была крестьянкой из крестьян Херсонской губернии. Несмотря на то, что она была такого простого звания, она очень много внимания уделяла своему сыну. Корней Иванович рос без отца. Мама заменяла ему, так сказать, всех. Корней Иванович, надо сказать, очень страдал от того, что у него не было такой отеческой заботы, не было родственников никаких. Может быть, вот это повлияло на то, что вот он стал таким детским именно писателем, потому что он мог понять состояние детской души. Мы всегда все знали, что самым любимым его блюдом в конце лета это были вареники с вишнями. Корней Иванович, который мало заботился о своем саде, его это не очень интересовало. Тем не менее, вот одно дерево, которое всегда его ожидало плодов, это была вишня, потому что он уже предвкушал, что будут вареники из вишни. Вот то, что блюдо, которое ему делала мама в детстве. Он о ней очень всегда трогательно и замечательно рассказывал. Например, как он купил ей графин, как ему казалось, что-то такое роскошное. Ему дали сдачу, и на сдачу он купил бюст Шевченко. Он вообще считал, что тогда, что бюст может быть только Шевченко. И слово «бюст» – это и есть вот Шевченко. Потому что в магазине продавались только Шевченки. Там, где он жил, это Новорыбная улица. Это такой торговый район в Одессе, недалеко от моря, заселенный простолюдинами разных национальностей. Там очень много было греков, были болгары, были, конечно, русские, украинцы очень много и евреи. Мама очень старалась, чтобы как-то он выбился, следила всегда аккуратно, чтобы он был хорошо одет, чистенький был. Все время заботилась о нем и, конечно, очень много времени посвящала его развитию. Она была из простых, из крестьян, поэтому главным образом это все были рассказы и сказочки, прибаутки украинские. И она это все рассказывала на украинском языке, откуда он и получил вот эту вот на всю жизнь оставшуюся любовь к этому слову.
То есть родным языком для него был украинский язык?
Например, когда он переехал в Петербург, и уже был журналистом, уже это был совсем другой слой интеллигенции, окружал его, то он, например, записывал, сделал себе такой словарик и записывал правильное произношение петербургское, чтобы у него эти вот все одесские украинизмы, еще что-нибудь, чтобы это не чувствовалось в его языке. Он много работал в этом смысле над собой. И понимал, что нужно быть вровень с тем интеллектуальным уровнем, который окружал его. Наша обязанность была всех внуков заезжать на квартиру за почтой, привозить почту Корнея Ивановича в Переделкино. Когда приходили какие-нибудь желтые такие листочки из почты о том, что какие-то суммы были переведены ему за издание каких-то книг, то он любил, например, говорить из украинского «это треба знать, як маргати, щоб карбованцев достати». Вот такого рода. Это другая совершенно среда украинская, насколько я знаю, литературная. И это ничего не значит, потому что Корней Иванович был человек необыкновенно гибкий в этом смысле. Жизнь его так гнула, так его воспитала, что он мог найти себя и выразить себя в любой ипостаси. Он все-таки был одним из, так сказать, зачинателей, был один из лидеров выступления, чтения, лекций. Вот то, что очень было развито в начале 20 века за неимением телевидения и радио. И он уделял этому огромное внимание. И многие его статьи, как критические, как раз построены именно в жанре разговорном. Он ездил по всем этим городам, очень часто рассказывал всякие истории. Гомель, Витебск, Гродно, Минск, Винница, Киев, Одесса, Мелитополь. Значит, ездил и читал свои лекции, вся интеллигенция приходила, слушала, свистели, топали или аплодировали. Одним словом, вот это была настоящая такая вот жизнь. И он это очень любил и уделял этому очень большое внимание. У него был случай, он рассказывал, как он тоже в Одессе, он идет с Буниным по Одессе, и в это время бежит администратор, на них, так сказать, налетает. И говорит: спасите, а этот человек, который давал много работы всегда, я горю. Что такое? Оказалось, что должна была быть пьеса Юшкевича «Евреи» в этом театре одесском. И то ли этот Семен Юшкевич не приехал, то ли еще что-то, одним словом, горит дело. И он упрашивает Корнея Ивановича и Бунина прийти и, значит, занять вот эту вот публику, сделать эту вот замену тут же, сходу. Он расскажет о Бунине, Бунин прочтет стихи, полный фурор, замечательно, все. И тут они поняли, что они попали в среду, которая совершенно их не хотела ни слушать, ни видеть. Вспоминали какие-то такие смешные украинские ситуации языковые. Его волновали всегда переводы Шевченко. Он настолько хорошо владел украинским языком, что он знал наизусть «Энеиду» Котляревского, знал почти что весь Кобзарь. Когда они с Гумилевым в Петрограде, в организованном Горьким всемирное издательство «Всемирная литература», они сделали такой семинар перевода. Он вел прозу, Гумилев вел поэзию. Тогда вот появились первые сборник по руководству для переводчиков. Потом, ну, как вы знаете, в 21-м году Гумилева не стало. Корней Иванович продолжил эту тему, но уже расширив ее, и она дожила, так сказать, эта книга до наших дней уже под названием «Высокое искусство». И там очень много внимания уделено, конечно, переводам Шевченко. Вот там, где он мог почувствовать себя в своей тарелке по-настоящему. Он сделал все обзоры всех поэтов, которые делали переводы 19 века до 20 века. Очень много уделил внимания, например, мелодике, чему, как вы понимаете, немного людей, так сказать, отдавало предпочтение. Это большой, очень большой и серьезный труд. В 1939 году было 125-летие со дня рождения Шевченко. Он был в Киеве и читал как раз вот доклад о переводах. На примере Шевченко ему, наверное, было легче всего, поскольку он это чувствовал, этот язык, приемы показать, ремесло. Надо сказать, что он и своим детям тоже прививал эту любовь к Шевченко. Вот если вы прочитаете его переписку с Лидией Корнеевной, с дочкой, он часто ей советует: займись Шевченко, займись Шевченко. Она действительно сделала в 30-е годы, сделала повесть о Тарасе Шевченко, потом в «Красной Нави» в 39-м году она сделала историю одного восстания. То есть вот эта вот тема Шевченко, но это не поэтика. Это все были уже отражения других ситуаций, скажем так, политических, социальных, другой был жанр. Надо сказать, что Лидия Корнеевна, поскольку знала тему, как говорится, Шевченко остался у нее, вот, например, в дневниках очень забавно читать, как уже в те годы, когда академика Сахарова сослали в Горький, она, например, писала по этому поводу, что Николай I, когда разжаловали Тараса Шевченко в солдаты, написал в резолюции, что запретить писать и рисовать. Сахарову не разрешали, тем самым сослав его в город Горький, заниматься его научными трудами, и, естественно, для того, чтобы его как-то отсечь от общественно-политической деятельности. Вот она видела в этом такие параллели, потому что там был великий поэт и великий художник, а здесь был великий ученый и великий общественный деятель. Так у нее отобразился Тарас Григорьевич в этом смысле.
С Дмитрием Чуковским беседовала моя коллега Елена Поляковская. На этом программа «Время свободы» и интервью завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.орг.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».